Итак, друзья, сегодня у нас 25 мая 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это у нас лекция для Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И у нас сегодня лекция по йоге-визуализации. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать достаточно интересные преломления практического применения йоги-визуализации. И прежде чем мы пойдем дальше, вкратце давайте вспомним предыдущую лекцию. Мы пришли с вами к такому очень интересному выводу. Итак, весь мир, который мы видим снаружи, и весь наш внутренний мир, согласно йоге-визуализации, был сформирован нами же самими. Более того, мы можем в дальнейшем его менять так, как мы желаем это делать. И йога-визуализация дает нам вполне конкретный механизм и инструмент, как действительно воздействовать на свой внутренний мир и на внешний окружающий нас мир, дабы его изменить. Ну а тут же возникает такой очень спорный вопрос. Если к нам приходит такая сила или такая власть менять внешний мир, то возникает вопрос, не будет ли это вступать в противоречие, скажем, с волеизъявлением других людей, которые могут визуализировать что-либо другое. Ну, действительно, мы воспринимаем мир так, как мы воспринимаем. Мы, скажем, бедный человек, и воспринимаем наш мир с позиции бедности и желаем изменить его в одну сторону. Рядом с нами может оказаться олигарх, который воспринимает мир по-другому и видит будущее мира несколько по-другому. И вот вопрос, чья визуализация в результате сбудется? Или за кем останется последнее слово? Или так, как мы рассматривали на предыдущей лекции, чья визуализация, во-первых, выполнится быстрее, во-вторых, нейтрализует или скорректирует другие визуализации, и как долго она просуществует. То есть это очень такие серьезные вопросы, которые приводят нас к осмыслению вопросов власти. Вот есть понятие власть, когда кто-то один что-то может решать над другим. И хорошо бы разобраться, как эти вопросы власти наиболее грамотным и гармоничным образом разрешать при нашей личной практике. На предыдущей лекции я напомню, что мы в результате, так сказать, работы вот с этим понятием, чья визуализация выполнится, вплотную подошли, как ни странно, к юриспруденции. Или к тому виду деятельности человечества, которое регламентирует действия власти. То есть все сплетено. И напомню вам логику, которую мы успели отследить. Итак, йога визуализации дает могущество или способность влиять на людей и на окружающую природу. Для простоты рассмотрения разобьем весь окружающий нас мир на людей, во многом нам подобных, и оставшуюся часть природы. То есть всю неживую материю, живую материю, значит, и другие живые существа, но еще не находящиеся в теле человека. То есть как бы две такие группы объектов для нашего воздействия. Забегая много вперед, скажу, что на самом деле это никакие не две группы. Это нечто единое, но наш разум лучше, скажем, ухватывает идею, если объяснять ее на примере с людьми, чтобы потом перенести эту же идею на воздействие на какие-то другие живые существа или на то, что мы называем неживой материей. Итак, могущество дает возможность нам влиять на людей и окружающую природу. Возникает вопрос, да, и этих людей может быть вокруг нас очень много, если рассматривать людей, у них может быть свои какие-то предпочтения или свои визуализации. Скажем, встретились два йога, которые визуализируют разные вещи, вернее, видят разную визуализационную картинку с участием одних и тех же людей, вещей, объектов во Вселенной. Вопрос возникает, чья визуализация победит или чья визуализация будет более ближе к выполнению. Мы пришли с вами вот к такому выводу, что тот человек, который в большей степени понимает основополагающие, фундаментальные, запредельные законы устройства Вселенной, обладает большим шансом на то, чтобы его визуализация сбылась, вопреки визуализации других людей. То есть, чем ближе человек к осознанию основополагающих законов Вселенной, тем большим могуществом он наделен. Мы с вами также, напомню вам, обрисовали эту картину приближения к этим высшим могущественным законам Вселенной. И я напомню, пришли к выводу о том, что эти законы Вселенной невыразимы. Нету слов или мыслей для того, чтобы их как-то выразить. Но есть какие-то другие понятия, которые наиболее близко характеризуют эти запредельные высшие законы Вселенной. То есть есть некие понятия. Давайте, друзья, закончим. Есть некие понятия, некие слова, которые в очень хорошей степени характеризуют или дают нам возможность приблизиться к осмыслению этих высших духовных законов бытия. И вот одно из этих понятий звучит как слово «свобода» или более подробное. Ничем не обусловленная свобода или абсолютная свобода. То есть понятие свободы, как ни странно, очень близко к понятию самых фундаментальных законов, на которых построена вся наша Вселенная. И если человек подходит к осмыслению этих законов или этих фундаментальных понятий, то они как бы пропитывают всю его жизнь, весь его образ мысли и весь его образ действия. В результате, чем бы он ни занимался, он имеет больше шансов на то, чтобы доминировать. Итак, еще раз, это понятие абсолютная свобода или ничем не обусловленная свобода. Дальше мы рассмотрели с вами другое как бы приложение или преломление этого понятия свободы или вот этого осмысления фундаментальных законов устройства Вселенной. И, так сказать, вывели в первом приближении вот этот закон подчинения и подчиненности. То есть, кто может подчинять себе, или кто, так сказать, добровольно подчиняется. Или, с другой стороны, мы подошли вплотную к концепции раджа-йоги, в одном из ее преломлений, наукой управлять. Напомню вам, что концепция в этом отношении следующая. Что вы можете подчинять долгосрочно любые другие живые существа, если мы говорим о живых существах. Можно закрыть, а?
Просто говорят, душно, может быть, я вентиляцию на единичку включу.
Да, да, можно.
Не работает, она сломалась.
Итак, подчинять вы можете только лишь в одном случае. Если вы даете больше, чем берете. То есть, если вы другим живым существам в конечном итоге даете значительно больше, чем требуете от них, в этом случае только лишь и мы наблюдаем устойчивый закон иерархии подчиненности. Но что же вы даете? В результате чего у вас появляется возможность как бы подчинять? Даете вы, по большому счету, свободу? Итак, если вы научитесь давать другим живым существам свободу, как это ни парадоксально, только лишь в этом случае у вас возникнет способность управлять этими людьми, чтобы они вам подчинялись. То есть вы создаете такие условия, когда каждый человек, которым вы управляете, может резко реализовать свой внутренний потенциал. Который все равно упирается в понятие свободы. Ведь понятие потенциала можно так или иначе свести к понятию творчества или реализации себя, или понятию свободы. То есть только лишь тот может подчинять себе, кто дает свободу. Поэтому вот в раджа-йоге и есть такие многочисленные афоризмы по поводу управления, которые звучат следующим образом. Если вы научитесь дарить кому-либо свободу, то тем самым сами становитесь более свободными. Ну, действительно, если вы дарите кому-либо другим живым существам свободу, то живые существа, принимая ее, могут, что называется, вам подчиняться. То есть у вас появляется то, что называется власть. А власть, другими словами, ваша свобода. То есть что такое власть? Власть – это когда вы можете что-то указывать, что-то говорить кому-либо, и оно начинает выполняться. Но с другой стороны, если мы берем пример людей, вы им что-то указываете, что-то говорите, и они выполняют, они как бы должны на себя добровольно взять эту миссию по выполнению того, чего вы им говорите. А взять они на себя волеизъявят только лишь в одном случае. Если вы помогаете им раскрыть их собственную свободу. Итак, еще раз. Тот, кто дает свободу другим, сам становится свободным. И обратная ситуация. Тот, кто забирает свободу у других, соответственно, в этом смысле сам рано или поздно становится несвободным. Поэтому получается вот такая очень интересная картина. Если вы осознаете смысл свободы и выстраиваете всю свою деятельность на реализации этого принципа, как для себя самих, так и для окружающих вас людей, то тем самым вы в жизни ближе приближаетесь к тем основополагающим законам устройства Вселенной. И как следствие, любая ваша практика, в частности йоги визуализации, становится более мощной и более успешной. Теперь я хочу еще раз несколько... Да, и... Отсюда рождается такая йоговская формула, что мы должны в максимальной степени иметь, или так сказать, бороться за свою личную свободу с минимальным ущемлением свободы других. То есть, если мы хотим власти, если мы хотим влияния, могущества, если мы хотим хоть что-то значить в этой жизни, наиболее легче это еще раз объяснить в примере с управлениями людьми. Хотя, еще раз повторю, строго говоря, и в управлениях законами всей оставшейся Вселенной, живой и неживой материи, то же самое. Так вот, мы должны... не позволять ничему у нас эту свободу отбирать, чтобы мы были максимально свободны. Но в то же самое время, чтобы эта свобода не была за счет несвободы других. В мире вы встретите огромное количество людей, которые живут с такой эгоистической позицией. Вот они родились на этот свет, и они считают, что все должно вращаться вокруг их персоны. Они могут отстаивать свои права, они могут там, значит, как-то биться за них или по-другому как-то жить, но при этом ведут себя зачастую такие люди, как бы это мягко сказать, не очень по-джентльменски. То есть их свобода идет за счет ущемления свободы других живых существ. А это, по сути дела, противоречащая такая линия поведения. То есть, если вы сегодня сделали кого-то несвободным, и на этом на секунду почувствовали себя более свободным, то завтра придет за это расплата. В результате чего вы также потеряете свою свободу. Более того, значит, придет еще и так называемый кармический отклик за, вот, так сказать, проценты за пользование кредита, если так можно выразиться. Поэтому вот если мы изучаем с вами, так сказать, законы Вселенной или законы людей, или если вы вдруг завтра решите написать конституцию страны или устав какой-то своей организации, фирмы, общественного объединения, группы товарищей, собирающих марки и так далее и тому подобное, то волей-неволей вам надо будет придумывать какие-то правила игры или какие-то законы, по которым эта организация или объединение будет функционировать. Но для того, чтобы выработать те или иные правила игры, очень хорошо бы понимать фундаментальные принципы, как вообще что сделано во Вселенной. Чтобы грубым образом не нарушать основополагающие законы, более глубинные, при попытке построить более второстепенные законы. И поэтому, если вы выстраиваете организацию или там, какое-то объединение, где уважается свобода других, и любое ограничение этой свободы, оно идет только лишь с той целью, чтобы в дальнейшем все эти люди, которые взяли на себя это ограничение, получили еще большую свободу. Так вот, вы имеете шанс преуспеть. Если же наоборот, ваша стратегия идет за счет выстраивания взаимоотношений людей таким образом, что вам вообще чуждо понятие свободы других существ, а есть только ваши узкие корыстные интересы, то такая система имеет много шансов стремительно развалиться. И в качестве вот примера вспомним труды классиков марксизма, значит, где приводились вот эти вот законы капиталистического общества, по сути дела законы джунглей, кто смел, тот и съел. По сути дела, любое предприятие, оно строилось как такая машина по извлечению прибыли. Соответственно, каждый человек, участвующий в этом большом предприятии, был всего лишь маленький винтик, о свободе которого никто не думал. Цель была прибыль. Ну, неудивительно, что эта система, в общем-то, достаточно нежизнеспособно себя показала и в результате, ну, в нашей стране привела к революции, за границей, в Германии привела к фашизму, а в Соединенных Штатах Америки методами долгих-долгих таких, долгой-долгой полировки как-то, значит, удалось до известной степени, так сказать, уравновесить свободу каждой отдельной личности и в то же самое время эту идею прибыли любой ценой. Но опять же, система постоянно у них трещит по швам, и каждое определенное количество времени случается кризис, после которого эту систему надо немножко перекраивать, перекраивать, перекраивать и перекраивать. Но, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки, как мы рассматривали с вами на предыдущей лекции, уж очень хорошо была написана Конституция. И, соответственно, все остальные положения. Это был таким амортизатором всех социальных потрясений. Так вот, получается, что если вы пишете какие-либо законы, фундаментальные или более такие практичные, и у вас на заднем плане нет осмысления, что если вы что-то от кого-то берете, то вы должны дать взамен гораздо большее, чтобы эта система была самоподдерживающаяся. Так вот, если вы этого не осознаете, то все ваши попытки создать организацию, партию политическую, движение, клуб по собиранию, значит, марок почтовых, имеет шанс развалиться. Или та визуализация отцов-основателей, партии, движения и так далее, она становится неустойчивой, она разваливается. То есть вот эта вот концепция свободы, очень абстрактная концепция, неуловимая концепция, но она обязательно должна присутствовать, иначе вы ничего не сделаете. Но с другой стороны, мы с вами живем в реальном мире, и мы прекрасно понимаем, что будет, если завтра отменить все законы. Вот с завтрашнего дня отменяются все законы. Бери, что хочешь, делай, что хочешь. Садись на автомобиль и езжай, значит, на красный свет по встречной полосе. Ну, в общем, есть какие-то у нас вот законы, да? Законы жизни. И вот взять их отменить завтра. Что начнется? Друзья, ничего не будет. Все будет идти по-старому. Потому что по инерции люди еще не поймут, что можно все. Но вот послезавтра, послепослезавтра или послепослепослезавтра в одном месте кто-то будет нарушать эти законы, в другом, в третьем, в четвертом, в пятом. В результате накопится такое критическое количество самодеятельности, когда каждый человек, невзирая на интересы других людей, начнет вести себя как-то по-своему, случится анархия, самая кровавая вещь в истории человечества, по сравнению с которой любая диктатура кажется просто детским лепетом. Помните, как у Александра Сергеевича Пушкина, упасишь, как там, Боже, да, от русского бунта, бессмысленного, как там, кровавого и беспощадного. То есть, и мы видим явно выраженное противоречие, что вроде как каждое живое существо стремится к свободе. И если не уважать его свободу, ничего не сделать, но с другой стороны, если вообще убрать законы, будет еще хуже. Начнется анархия, хаос, неразбериха и полнейший развал. Представьте, вот у вас в теле огромное количество органов. Все они работают по каким-то законам. Там, время от времени идут импульсы, что надо есть, надо спать. Или какие-то более примитивные импульсы, что надо переваривать пищу. В конце концов, сердце как-то сокращается с какой-то периодичностью. Представьте, что все это начнет жить своей собственной жизнью в разнобой. Вы, конечно, тут же умрете. Такая же ситуация наблюдается и в обществе, а если, еще раз говорю, копнуть более глубоко в йогу визуализации, такая же ситуация наблюдается с живой и неживой природой. То есть отсутствие законов приводит к очень страшному краху. Но непонимание принципа свободы приводит к тому, что вы не можете сделать эту систему из закона устойчиво. И вот тут я хочу обратить ваше внимание, что как и все в йоге, рано или поздно логика, значит, рано или поздно в объяснении мы от логики подходим к сверхлогике, которую разум не может ухватить. Или мы подходим к задачам, ответ на которые может быть одновременно и в одну сторону, и в другую сторону. То есть это те задачи, над которыми наш разум, наша логика работать не может. Она дает одновременно ответ в две стороны. А осознавать эти задачи может только лишь наша высшая интуиция или наша сверхлогика. Так вот здесь, в отношении законов, свободы, власти, мы также приходим вот к этому, на первый взгляд, непримиримому противоречию. Действительно, вдумайтесь в слово «свобода». Слово «свобода» означает, что вы можете делать все, что угодно. Да, наверное, надо все-таки. Слово «свобода» означает, что вы можете делать все, что угодно. То есть, само слово «свобода», друзья, исключает все оставшиеся законы. То есть, если вы абсолютно свободны, то значит, все оставшиеся законы на вас вроде как и не действуют. То есть, С одной стороны, слово «свобода» исключает понятие законов. Ну, действительно, какие законы? Законы что-то ограничивают. А у вас нет ограничений. С обратной стороны, слово «законы» исключает слово «свободу». То есть, что такое закон? Законы – это какие-то, ну, в лучшем случае, урезанная свобода. Вот можешь ходить, скажем, отсюда до сюда, да? Но шаг влево, шаг вправо, ты вышел за рамки закона. Какая же это свобода? То есть мы имеем сочетание несочетаемого. И вот только если мы интуитивно осознаем, как сочетается это несочетаемое, из нас действительно рождается очень хороший юрист, который может написать конституцию для любой страны или какие-то правила игры для той или иной организации, значит, в которую вовлечены другие, в частности, живые существа. Вот по этой причине, друзья, невозможно написать свод совершенных правил. Если вы даже напишете очень совершенные законы на сегодняшний день, то завтра они могут устареть, и их надо будет менять. Почему? Да потому что они, так сказать, должны как бы сосуществовать с понятием свободы. А свобода – это абсолютная свобода, ничем не обусловленная свобода. Это то состояние, в котором пребывает наше высшее Я. Поэтому иногда спрашивают, ну вот как же так, в древности йоги были такие умные, достигли сверхспособностей, там что только не умели делать. Ну неужели они в древности не могли написать такие справедливые законы или правила игры для всего человечества, чтобы человечество, один раз их применив, что называется, на всю оставшуюся жизнь была тишь да гладь да Божья благодать и свобода, равенство и братство, мир, дружба, жвачка, то есть все в полном, что называется, ажуре. И очень часто приходится слышать такие аргументы. Ну раз в древности йоги были такие умные, что же они были не настолько умные, да, чтобы как-то повлиять на нашу жизнь. Но, как вы понимаете, теперь уже это невозможно в принципе. Да, йоги древности были действительно очень умные. И они действительно для членов своего общества писали те законы, которые были наиболее оптимальны для того времени, для той ментальности и для тех условий жизни. Но проходило совсем немного времени, менялась ментальность, менялись, значит, правила, так сказать, игры, менялся климат, менялись взаимоотношения, технологии, там эпидемии, войны и так далее, и так далее, и уже старые законы не работают, их надо вновь переписывать. И в древности система, скажем, в той же Индии, Древней Индии, была следующая, что законы, да, было, соответственно, 4, ну, изначально 3, затем 4 касты, так называемая каста брахманов, так называемая, значит, каста воинов, ну и каста непосредственно там торговцев, земледельцев. И были поделены роли до известной степени, где-то напоминающие устройство любого современного правового государства. То есть была законодательная власть, была исполнительная власть и была судебная власть. И получалось следующим образом, что вот эти законы, по которым жило, скажем, древнее общество индийское, создавались в среде брахманов, которые, с одной стороны, с помощью долгих медитаций, с помощью долгих методов, значит, самопознания, приходили к осмыслению вот этих вот невыразимых запредельных законов и находили слова, адекватные для той эпохи, чтобы написать вполне конкретные указания, как жить, что делать и так далее и тому подобное. Фактически все веды, Ригведа, значит, Яджурведа и так далее, это какая-то была попытка регламентировать жизнь или какая-то попытка ввода правил жизни или законов жизни, по которым жили все остальные. Ну а непосредственно исполнительную власть в большей степени брали на себя кто? Кшатрии, военачальники. Им сражаться, им управлять. То есть вот эту попытку разрешить неразрешимое, соединить с одной стороны абсолютную, невыразимую, необусловленную ничем свободу, которую нельзя отбирать ни у одного живого существа, а с другой стороны соединить это со сводом правил, которые, несмотря на вот эту свободу «я каждого», до известной степени ограничивают эту свободу, это величайшая задача. Поэтому еще раз я хочу подчеркнуть эту мысль. Всем юристам, что называется, от Бога, величайший поклон. И фактически получается так, что именно они в каком-то смысле творят историю человечества. Додумавшись до каких-то идей мироустройства, они тем самым закладывают успех или неудачу всех будущих действий. Это, знаете, я очень часто цитирую высказывание, которое приписывают Бисмарку. Звучит оно примерно следующим образом, что на полях сражений выигрывает школьный учитель. То есть любую войну выигрывает школьный учитель. Почему? Потому что если он дал хорошее образование тем людям, которые пошли потом воевать, научил их правильным методам, то, соответственно, эта армия и побеждает. Правда, злые языки говорят, что это вовсе не Бисмарк, а кто-то другой сказал эту фразу, неважно. Вот точно так же и здесь. Если вы завтра решите организовать свой бизнес, то, конечно же, станет вопрос, а как управлять людьми? Какие правила закладывать? Закладывать на долгосрочную перспективу, чтобы ваш бизнес не развалился из-за человеческого фактора. А вы должны помнить, что самый сильный фактор в любой деятельности и самое слабое звено – это человеческий фактор. Люди сделают для вас все, но также люди и разрушат все. Если не будет выстроена правильной политики управления, все развалится. И с одной стороны, вы должны понимать, что если вы все пустите на самотек, если будет вольница, вседозволенность, если никто ни за что отвечать не будет, то вы ничего не сделаете. С другой же стороны, вы понимаете, что это связано с тем, чтобы заставить или сделать какую-то систему мотивации, дабы другой человек взял на себя обязанности что-то делать и тем самым ограничил свою свободу. То, что мы ходим на работу, мы этим самым ограничиваем свою свободу. Мы могли бы провести это время более весело в другом месте. И вот надо выстраивать систему мотивации. А как выстраивать эту систему мотивации? И тут совершенно очевидно приходит два фактора в системе мотивации – кнут и пряник. Пряник – это возможность каждому члену вашей команды раскрыться, самореализоваться, реализовать свой творческий потенциал, обрести свободу. И только в этом случае люди, которые пришли к вам, до известной степени урежут свою свободу в чем-то одном, но они будут понимать, что это всего лишь плата за обретение еще большей свободы. Это пряник. С другой стороны, кнут. Он не менее важный. Почему? Ну, хотя бы потому, что мы друзья, хотя и сделаны все по единому образу и подобию, и у каждого из нас равновеликое «я», но вот степень самоосознанности, к сожалению, у разных «я» разная. Один человек трудоголик, другой лентяй и тунеядец. Один человек будет работать, неважно, сколько ему платят, просто потому, что он любит работу. Другой не будет работать, сколько бы вы ему ни платили. Третий, наоборот, будете платить больше, будет лучше работать. Будете платить меньше, меньше будет работать. То есть, и, знаете, считать, что каждый человек уже достиг такой степени самоосознанности, что может только лишь на своем сознании и понимании того, что ему дается возможность как бы раскрыть свой потенциал и свою внутреннюю свободу, будет работать на вас, так вот рассчитывать на это нельзя. От этого все хорошие начинания, как правило, и разваливаются. По этой причине французская революция фактически в крови утонула. Наши все, значит, революционеры Великой Октябрьской социалистической революции слишком уж рассчитывали на сознательность и пролетариата, и крестьянства, и кого угодно. А человек, он остается человеком. Люди разные. Были и фанатики, что называется, новых идей взаимоотношений. Были и противники, но было и серое болото, которое вообще не понимало и разбираться не хотело. То есть без кнута также не построить, друзья, систему. Но, опять же, что это за кнут? И как выстраивать этот кнут? Если с пряником более или менее понятно, это свобода, то возникает вопрос кнута или наказания. Но опять же, если вы владелец большой фирмы, и вас не устраивает там тот или иной работник, какой у вас может быть кнут? Ну, понятно, вы можете ему там не выплатить премию. Вы можете ему там урезать заработную плату. В конце концов, вы можете его уволить. И этим ограничивается наказание. Ну а представьте, что вы президент большой страны. И, значит, ту душу, которая проявила огромную степень непонимания своего высочайшего потенциала и совершила множество тягчайших преступлений, надо как-то наказать. И вот вопрос, до какой степени мы имеем право наказывать? Это очень такой открытый, болезненный вопрос для многих стран. Скажем, в Китае очень часто наказывают достаточно просто и незамысловато. Выводят на куда-нибудь стадион и публично расстреливают, чтоб другим неповадно было. В Европе считают, что у них нет прав отбирать жизнь, и у них смертная казнь отменена. В Соединенных Штатах Америки, который, в общем-то, сформировался из, собственно говоря, всего сброда человечества, с их диким западом, прекрасно понимали, что вот такими увещеваниями или таким гуманистическим отношением многого не добиться. И до сих пор у них, значит, электрический стул с известной периодичностью включается, отправляя на тот свет очередного, значит, неудачника. То есть они не спешат отказываться вот такой мере наказания. Но опять же, спектр может быть совершенно разный. Но кнут везде есть. И вопрос этот, друзья, не такой простой, как может показаться на первый взгляд. И вот чтобы разобраться с этим вопросом кнута и пряника, ну и в частности кнута, давайте-ка мы с вами вспомним аксиоматику йоги. Итак, каждый из нас – живое существо абсолютно свободное. Мы были созданы, как говорится, по образу и подобию, и унаследовали эту свободу. Свобода эта, как я напоминаю вам, была во всем, в том числе свобода от каких бы то ни было предустановленных знаний. То есть была некая первопричина, которая в йоге называется абсолют. Она по своему образу и подобию создала нас всех, наделила свободой, но даже не оставила знания о самой себе, о этой первопричине. То есть абсолют нам ничего не сказал о том, что он нас сделал. Если рассматривать это все с позиции аксиоматики, значит, ну там, макрокосмос. Почему? Потому что любое знание прямо или косвенно влияет на наши все последующие действия и так или иначе ущемляет нашу свободу. Итак, мы все, друзья, были созданы свободными, но без предустановочного знания, фактически в изначальном неведении. Состояние того, что мы были свободны, говорит о том, что в течение долгих-долгих лет нашего дальнейшего существования мы начали придумывать один закон за другим, и в результате придумали все те законы неживой и живой материи, которые нас окружают. То есть все, что вы видите вокруг себя или ощущаете в своем внутреннем мире, согласно этой позиции, вы сделали сами. Вы заложили законы, а все остальное, согласно этим законам, стало как бы наслаиваться. То есть так как вы обладали свободой воли, или, по сути дела, всемогуществом, все, что бы вы не пожелали, должно было случаться. Вот вы и нажелали того, что сейчас видите. Это с одной стороны. С другой стороны, мы помним, что абсолют, когда создал нас свободными, создал нас во множественном числе. Причем сделано это все таким образом, что мы могли сосуществовать. Или по-другому. У нас оставалась бы возможность общаться друг с другом, но при этом каждый бы оставался свободным. Опять же, на первый взгляд, коллизия. Как два одинаково свободных существа могут друг с другом сосуществовать и нет, ну и грубо говоря, не поубивать друг друга, да, это, знаешь, такими терминами криминальной хроники, да, один авторитет, другой авторитет, один, значит, заправляет, законы устанавливает, другой, один в одну сторону, ну, всегда найдется конфликт. А тем не менее, наш мир сделан таким образом, что каждый из нас, оставаясь свободным, может с другим свободным существом взаимодействовать, общаться. И как вы понимаете, вернее, как вы помните, для этого как раз и была применена майя или иллюзия, майя, из чего, из действия майи, как побочный эффект действия майи, или расплата за то, что одно живое существо может общаться с другим живым существом свободным и свободу не порабощать друг друга, возникло то, что и называется иллюзия. Иллюзия – расплата вот за это самое высочайшее удовольствие общаться. Если так можно выразиться, я упрощенно все говорю. Поэтому получается, что с течением времени нашего существования мы мало того, что устанавливали какие-то законы, мы также волеизъявляли, чтобы в нашу личную вселенную, где мы полностью все определяем, приходили или уходили какие, ну, другие живые существа. То есть все те, кого мы видим в своей жизни, так или иначе, когда бы то ни было, были приглашены нами в нашу Вселенную. Мы их пригласили, они к нам пришли, и мы сделали вот это большое сообщество. Если рассматривать его вот в таком урезанном состоянии, касающееся только людей, а не касающееся, там, скажем, всей оставшейся Вселенной, это сообщество людей. Мы рождаемся среди людей, мы живем среди людей, мы умираем среди людей, чтобы вновь родиться среди людей. И так построено вот эти многочисленные наши хитрые взаимосвязи, что мы как бы сами пригласили других людей, сами с ними сосуществуем и помогаем друг другу в нашем развитии. Таким образом образовалось разумное человечество. Я отсылаю вас к аксиоматике йоги, к вопросам, касающимся эволюции. Я напомню вам, что в отличие от обычной эволюции, в йоге эволюция как бы идет параллельно двумя дорогами. Физическая эволюция и духовная эволюция. Они взаимосвязаны. Так вот, получается, друзья, что все те, кого мы видим, вроде как были приглашены нами же самими. И когда мы их приглашали по тем или иным причинам, они нас устраивали. Но вот, допустим, они нас перестали устраивать. И мы решаем их наказать. Возникает вопрос, какая самая сильная степень наказания? И ответ из аксиоматики йоги совершенно очевидный. Самая сильная степень наказания – это изгнание из своей вселенной. То есть вы волей изъявляете, чтобы больше, значит, духу не было вот этого нехорошего, другого свободного живого существа. То есть, подобно тому, как на предприятии работодатель может ограничиваться только лишь, ну опять же, в правовом обществе, безусловно, только лишь увольнением работника. Точно так же и здесь, по большому счету, самое сильное наказание, которое может быть в обществе, это изгнание из общества. А дальше уже начинаются промежуточные степени наказания. Или способ реализации этого наказания. Опять же, если жизнь суровая, и вам некогда нянчиться, устраивать там какие-то, значит, более тонкие методы изгнания, так как это было, скажем, в средневековье или как в некоторых наших современных странах, изгоняли очень просто. Палах, балач, плаха, топор, хлоп, головы нет, изгнали, значит, из своего мира, да? Но, как вы помните, душа человека таким образом, она может вновь родиться в том же обществе, откуда вот так его совершенно, значит, грубым образом изгнали. А в то же самое время душа это может и подумать, а стоит ли там вообще рождаться, если с тобой так плохо поступают. Скажем, вы великий йог, родились среди людоедов. Ну так вот у вас карма сложилась. Начали себя как-то вести. Местному шаману, людоеду, не понравилось. То есть, что вы там за вегетарианство стали, значит, и прочее, прочее. И он решил, дабы вы не смущали умы, неокрепшие умы, значит, оставшихся соплеменников, того вас на ужин. И понятно, съели вас. И вот вы уже умерли, но еще не родились. Вы там, значит, в этих высших сферах летаете и думаете, а стоит ли второй раз там рождаться, чтобы тебя второй раз съели? То есть, как сказал Марк Твен, это становится несколько однообразным. Вот, надо подыскать себе какое-то другое место. И понятно, что вы сами покидаете это общество. То есть, как бы в любом случае, это вопрос выбора. И попросить вас могут вежливо, а могут пинком, понимаете, грубо. Но точно так же и вы сами. Если с вами так плохо поступили, так стоит ли опять же уже свою личную свободную вселенную сопрягать вот с вот этой вселенной того общества, где вы собираетесь родиться? Как вы понимаете, если это все проанализировать, эти факты, вырисовывается достаточно замысловатая картина, неоднозначная картина. Не такая простая. Почему? Потому что если с известной периодичностью, скажем, в вашем обществе рождаются маньяки, то надо как-то их отвадить. Понятно, что, так сказать, маньяк, когда он рождается, он не формируется в течение одной жизни, он уже рождается во многом с предустановленной какой-то линией поведения, которую он сформировал в предыдущих жизнях, скажем, в другом обществе. Родился в этом обществе. И все от множества факторов зависит. В каком-то обществе, скажем, люди согласны тратить на него время, деньги, усилия, дабы перевоспитывать, там, наймут ему там армию психоаналитиков, почему вот он любит там мучить кошек, да, начнут с этого выяснять. И рано или поздно, как вот наши современные психологи, значит, раскрутят причины его немотивируемой агрессии и постараются помочь. И тем самым получат благую карму. Но есть общества, которые фактически не располагают с такими большими ресурсами. Если, скажем, в обществе просто тупо от голода умирает каждый день большое количество людей, то делать тепличные условия для каждого маньяка и разбираться во всех его инсинуациях, у них просто нет ресурса. Им просто его проще, ну, зарубить. Да? То есть, И... сказать, правильно это или неправильно, мы можем только лишь, если проанализируем, а что за общество. Понятно, что если в обществе рождается маньяк, значит у этого общества есть следы негативной кармы. Если бы не было негативной кармы, этот маньяк бы и не родился. Значит, члены этого общества в какой-то степени тоже приложили руку к формированию этого маньяка. И понятно, что любую проблему надо решать. Дальше начинается еще раз от множества факторов. Ведет ли это, скажем, общество войну? Или оно вымирает? Или наоборот, полным-полно ресурса, то есть на каждого человека по психоаналитику? То есть если общество более, так сказать, гуманно, если более сыто, если более, ну, богато, это может себе позволить общество, если нет, то нет. Но в любом случае, как вы понимаете, ситуация такая, что степень наказания, самая большая, которая может быть, это изгнание. То есть, когда, скажем, каждый член общества говорит, а не место в моей вселенной, там, другому члену общества. Или до нас доходят совершенно архаичные, такие фантастические повествования о древних брахманах, то есть вот этих вот жрецах, познавших истину и свободу. Как говорится, ну, во многих, так сказать, текстах, упанишадах, такому брахману достаточно было сказать, когда он сталкивался с тем или иным каким-нибудь там противоправным действием одного из членов общества. Достаточно было сказать, да этого не должно быть в моей вселенной. Этого оказывалось достаточно, чтобы, значит, вот этот провинившийся мог даже умереть на месте. Или, как сказано в этих текстах, прана покинула его, значит, мясо обглодали собаки, а кости растащили воры. Вот такой есть, такой очень интересная, как поговорка, что ли, вот в этих древних текстах. То есть, как бы, визуализация этого правителя, этого брахмана была настолько сильная, что ему не надо было головы даже рубить. Он просто понимал, что в моей вселенной не место этому. А так как его визуализация была много сильнее, чем, так сказать, визуализация этого маньяка, прокравшегося в это общество. Их по-разному называли в индийских мифах, там, ракшасы там, и прочее, прочее. В общем, ужасные существа, поедатели плоти и крови. То это как бы происходило само собой. Но... это, понятно, крайняя степень. Если степень в более меньшая, то разного рода наказания на время, дабы другой человек, будучи тоже свободной вселенной, имел время подумать, а принимать ли ему правила игры этого общества или уходить. То есть вот это кнут. Как вы понимаете, он прекрасно, и кнут, и пряник соотносятся с так называемым первым, вторым, третьим принципом йоги. И вот с этим положением, что свобода каждого члена общества не должна осуществляться за счет ущемления других членов общества. Если же мы это видим, система А разваливается, Б, ну вот идут явно или неявно такие вот тенденции к расхождению. Поэтому в йоге иногда и говорится, что как вы можете наказать самым сильным образом человека, если вас кто-то обидел? Вы можете стать к нему безразличным. Самая сильная степень наказания. Вы свободная вселенная, он свободная вселенная. Он ведет себя по каким-то законам, которые для вас неприемлемы. Переделывать, по большому счету, вы его не можете. Вы можете просто сделать так, чтобы ваши вселенные разошлись и больше не пересекались. Но в организации, вернее, как в реальной жизни, все, конечно, гораздо сложнее. Бывает промежуточная степень кнута. Вы понимаете, что человек, да, ведет себя плохо. Откровенно иной раз плохо. Но вы видите, что он заблуждается, то есть даже сам в своих концепциях. Что, в принципе, какая-то часть его мировоззрение, поступков, мотивации, очень хорошая, добрая, чистая, а другая, ну вот вызвана какой-то негативной кармой. И вы понимаете, что нужно наказание только лишь такое, которое даст человеку шанс исправиться, осознать свои какие-то огрехи и вернуться. И по сути дела, весь уголовный кодекс любой страны должен рассматриваться именно с этой точки зрения. Во всяком случае, во всех статьях, кроме высшей меры наказания. То есть высшая мера наказания, вы говорите, все, это неисправимо. Его вселенная – это его вселенная, а вселенная общества – это вселенная общества. А вот все промежуточные там, знаете, там 5 лет с конфискацией там, и так далее, да, или там какое-то другое наказание, это возможность осознать, значит, человеком вот эти моменты, где он осуществлял свою свободу за счет свободы других, и исправиться. То есть, что такое, по большому счету, преступление в этом смысле? В этом смысле преступление – это когда вы начинаете реализовывать свою собственную свободу, которая у вас и так есть, абсолютная, ничем не обусловленная, но совсем, прошу прощения, корявым образом или недальновидным образом, за счет ущемления свободы других членов, значит, вернее, других людей, которые вы сами пригласили в свою вселенную. И вот это называется преступление. Отсюда рождается очень большое количество таких психологических нюансов. Иногда даже закоренелый преступник кричит: «Да кто меня будет судить?» Значит, а судьи кто? Помните высказывание это классическое? Там, меня осудил судья, который взятки берет, там, или там, ну, в общем, и так далее, да? То есть, и никак такой человек не может понять двух вещей, без которых законодательство, вернее, вот это наказание не действует. Что судья тут ни при чем. Преступление не против судьи, а против других членов общества, которые пригласили его в свой мир. В конце концов, мать каждого преступника родила этого преступника именно в этом обществе. А согласно законам йоги, просто так ни в одно общество вы войти не можете. Вам как бы дают шанс, как бы аванс войти. А вы плохо воспользовались этим авансом. И поэтому, по большому счету, и наказывает общество. Но наказывает не за то, что, так сказать, вы что-то сделали, значит, не так, да? Не за то, что вы нарушили закон. Закон, в конце концов, вещь относительная. Сегодня одни законы, завтра другие законы. А за то, что вы своими действиями ущемили свободу других членов общества, где родились и которые вас пригласили. Вот эту вот идею надо, как говорится, доносить. Если вы не донесете ее до уголовника и посадите его на 10 лет, он будет озлоблен, он заматереет, загрубеет и вернется еще большим уголовником, потому что он не понимает источника наказания. Он будет думать, что он наказал его, там, значит, какая-то группа людей. Милиция, правоохранительные органы, там, судьи, там, президент, я уж не знаю кто. И он никак не может понять, что фактически он нарушил закон, а закон – это вещь не что такое абсолютное, это вещь относительная, выражающая, что он нарушил свободу других. А вот за ущемление свободы других в обществе, да, и идет тут же санкция. Но в то же самое время, действительно, любой уголовник в своей потенции, то есть его высшее «я» такое же свободное, как и свободное абсолютно. Многие из этих уголовников понимают, вот почему, кстати, большое количество очень сильных личностей, как ни странно, так или иначе связано с криминалом. Они до известной степени чувствуют свободу своего «я», и к ним приходит это могущество. Соответственно, они начинают так или иначе доминировать. Они проявляют какую-то харизму, силу, напористость, отвагу, смелость, там, храбрость там, и так далее и тому подобное, что вызывает восхищение. Но направляют они это все в ущерб свободе других живых существ. И это печально. И вот я рекомендую вам, кто из вас не читал, произведение Джека Лондона «Морской волк». Прочитайте. Вот это именно описание такой личности. Сильной, харизматичной, то есть, с одной стороны, вызывающей даже восхищение, но с другой стороны не уважающий свободу других. И вот по-настоящему наказать такого человека можно, только лишь дав ему понять, где он ошибается. Иначе он будет воспринимать, как кто-то ущемляет его свободу тем, что его наказывают. Наказывают его совсем за другое. Наказывают не за то, что он проявил свою свободу, пусть даже так коряво, а за то, что он ущемил чужую свободу. Это же касается, друзья, такая другая черта – благотворительность. Иногда вы слышите такое классическое выражение, что когда вы что-нибудь делаете хорошее, одна рука не должна знать, что делает другая. Это не просто хорошие вообще рекомендация по жизни, но еще и средство безопасности. К сожалению, я сегодня не выписал вам цитату Федора Михайловича Достоевского очередную по этому поводу, но звучит она примерно следующим образом. Этот, не помню как, человек что-то сделал мне хорошее, поэтому я должен ему отомстить. Если вы занимаетесь вот вы нашли бомжа, и давай его отмывать, давай, значит, его всячески обхаживать. И вы даете ему почувствовать себя хотя бы на секунду свою ущербность, то вы рискуете. Почему? Потому что внутри него ощущение, что он свободное высшее я. Кто может ему, значит, какие-либо указания давать? А вы своими действиями можете косвенно дать понять, что он как бы существо второго сорта. И пока будет крайняя необходимость, он, конечно, с этим будет соглашаться. Но как будет первая возможность, наоборот, заявить о себе, что он свободный и независимый, то он это сделает. Как правило, знаете, вот самые наглые такие, неприятные люди, которые, знаете, раздувают свое эго на всю вселенную, если копнуть их предысторию, это где-то были забитые люди. И они как бы когда-то им показалось, что кто-то указывает им на их ущербность, и затем они начинают как бы компенсировать, они пытаются всему миру доказать, что нет, они крутые, значит, они вот свободные я. То есть, друзья, очень опасно ущемлять свободу с одной стороны, с другой стороны, и не выстроить правил игры жестких также опасно. Посередине находится вот это вот то, что бы мы назвали реальная жизнь в каждом конкретном эпизоде вашей жизни. И вы должны, прежде чем, так сказать, осознавать, как себя вести дальше, должны держать в голове эти две крайности. С одной стороны, если вы общаетесь с другим человеком, то в конце концов вы сами его пригласили во свою вселенную, нравится он вам или не нравится. И он останется в вашей вселенной, допустим, если он вам нравится, только лишь в одном случае. Если вы не будете ущемлять его свободу. С другой же стороны, вы должны очень быстро осознать степень, как бы, сознательности, если угодно, этого человека, или та степень, насколько этот человек еще заблуждается в отношении себя, или в иллюзии эгоизма, майи, или наоборот, насколько глубоко он познал свою высшую суть. И выстроить линию поведения. Есть люди, которые, знаете, грубо говоря, по-хорошему не понимают. Не потому, что это какие-то недочеловеки. А просто, может быть, потому, что они в телах людей еще несколько жизней. Они еще во многом унаследовали черты поведения от животного. Им просто еще не знакомо ответственность за свои поступки там, и так далее и тому подобное. И в этом случае надо продумывать систему законов, их, значит, сосуществования в вашем мире, чтобы они своим поведением, опять же, во-первых, не сокращали свободу вас самих или других членов вашего общества, сообщества. С другой стороны, еще раз, вы должны дать им возможность духовно расти. Вот в раджа-йоге таким образом определяется, почему мы состоим из множества клеток. Любая клетка человеческого организма вроде как законченное живое существо. Оно может внутри нас жить и работать на нас, а может в пробирке ученого, в питательном растворе. И возникает вопрос, а как же вот получается, оно самостоятельное существо или оно часть нас? И ответ совершенно очевидный, что это самостоятельное существо, которое вы вот таким образом пригласили, оно вам служит, то есть оно сократило свою свободу тем, что там где-нибудь там у вас какую-нибудь функцию выполняет. Но с другой стороны, оно подчиняется вам, если вы даете ему шанс духовно расти. Действительно, за каждой клеткой, если это живое существо, есть высшее я. Да, это я очень плохо сама осознает себя. Но работая в едином центре, больше шанса я каждой клеточки самоосознать себя. Поэтому это приемлемо. Это выгодно всем. Это выгодно вам. Потому что эта клетка служит вам, и вы свободны ходить, бегать, прыгать, дышать, есть, пить. Это выгодно клетке. Потому что она вам служит, и тем самым, значит, какие-то другие процессы происходят, ее духовного самоосознания. Во всяком случае, ее кормят. Не надо думать, знаете, как инфузории туфельки, которая там плавает, думает, значит, кого бы слопать, иначе, значит, сам умрешь. Значит, ее там всячески оберегают, вся система наша иммунная там как-то. Ну, в общем, много каких полезностей может почерпнуть эта клетка, у нее высвобождается, вероятно, ресурс, который эта наша клеточка сидит и размышляет, значит, над невыразимой природой своего высшего я. Это, конечно, все образно, но вы должны ухватить идею. Что же касается, друзья, с позиции йоги визуализации окружающей нас неживой природы, то в этом смысле концепция йоги следующая. Все живое. То есть, фактически, у каждой структуры, вероятно, есть также присутствующее некое высшее я этой структуры, которую мы считаем неживой. В этом смысле йога не делает резкой грани между живым и неживым. То, что нам сегодня кажется неживым, это в потенциале, значит, также, это тела в потенциале, которые разовьются, сделают потом что-то, может быть, типа кристалла, потом в виде бактерии, потом какого-нибудь более сложного организма, и так до тела человека. То есть в этом смысле концепция иногда индийской философии, которая иногда заявляет, что все кругом живое, она странно воспринимается западными людьми как декларация, но если копнуть аксиоматику, то получается все достаточно связано. Единственное, что, скажем, только на планете Земля, по всей видимости, отсутствует этот промежуточная ступень между вот совсем уж грубой материей и даже самыми примитивными живыми. Вот отсюда, кстати говоря, и рождается эта гипотеза о том, что наша Земля была заселена жизнью, что где-то там, в недрах галактики, есть такие формы, значит, всего, что там можно отследить плавный переход от неживой к живой. А к нам на Землю бросили только семечку, значит, в виде там какого-нибудь элементарной, значит, структуры со степенью самоосознания «я» достаточно большой, чтобы она не умерла вот в этом, так сказать, неживом мире. И она выжила. То есть, а мы вроде как наследники этого всего. Итак, друзья, поэтому с позиции йоги визуализации все то же самое. Но вот получается так, что чем, так сказать, более грубая материя, тем другой спектр законов, которые мы когда-то, как живые существа, волеизъявили. Скажем, когда-то мы были в теле атома. Ну, я сразу извиняюсь перед всеми людьми, изучающими науку, это будет очень такой притянутый за уши пример, только лишь для того, чтобы передать концепцию, но не имеющий никакого отношения к реальному положению дел. Так вот, представьте, что вы атом, летаете, или там какая-нибудь элементарная частица, летаете себе, значит, в безвоздушном пространстве, и вот вы, будучи свободным, волеизъявили: хочу увидеть себе подобный атом, да, или себе подобную частицу, или себе подобный там какой-нибудь квант энергии, и тем самым хочу, чтобы это пришло ко мне. И тем самым все начало приходить, а все это выразилось в так называемый закон всемирного тяготения, да, когда фактически любая энергия, материя обладает свойством притяжения друг к другу. Может быть, это было самое первое фундаментальный закон, который наше свободное «я» волеизъявило. Соответственно, все остальные там законы начинают наслаиваться на этот более древний закон. Поэтому, чтобы его отменить, как вы понимаете, да, надо уже очень глубоко копнуть. А вот законы уже, которые мы сейчас в своей вселенной более недавно придумали, их, соответственно, отменить легче. А уж те законы, которые мы пишем на бумаге, как сделать там конституция страны или как там, значит, предприятие, устав написать, это совсем то, что мы недавно придумаем. Соответственно, и быстрее можем изменить. То есть, что недавнее придумали, то и быстрее изменим. То, что очень давно придумали, то тяжелее изменить. Ну, я напоминаю, опять же, возникает вопрос, а как же получается? Ну, хорошо, я придумал закон всемирного тяготения. А как же оказалось, что другие люди тоже все придумали закон всемирного тяготения? А может, они придумали там закон всемирного отталкивания? Можете себе представить, да? Друзья, вполне может быть, что в нашей Вселенной есть живые существа, которые придумали закон всемирного отталкивания и живут в своей плоскости всемирного отталкивания. А здесь собрались вместе только лишь те, кто придумал закон всемирного тяготения. Понимаете, как золото, когда промываешь, оно тяжелое, собирается в одном месте. Точно так же и мы все свободны, мы придумываем разные законы, но так случается, что разные живые существа придумывают примерно одинаковые законы. Почему? Ну, они более оптимальны. И вот собираются вместе и имеют возможность существовать на этих пластах. Один придумал какой-то закон, другой. Значит, общее поле взаимодействия. Вот так мы все с вами здесь и оказались. Да? То есть, по сути дела, вот этот вот механизм придумывания законов, и когда мы живем по ним, он и есть закон кармы. Да, и теперь, значит, вот в применение к йоге визуализации фактически получается, что если всю Вселенную, нашу личную Вселенную, наш внешний и внутренний мир мы придумали сами, и в то же самое время у нас есть вполне естественная способность творческого воображения или творческой визуализации, то, соответственно, мы можем и корректировать все то, что мы неправильно или как бы придумали, а теперь нам не нравится, погорячились. Придумали страну с криминалом, живем теперь в ней. И понимаем, погорячились, надо, знаете, более было грамотно придумывать условия. А что же эти за условия, еще раз вспомним? Условия эти следующие, что чем ближе мы понимаем невыразимые фундаментальные запредельные законы Вселенной, тем прочнее все то, что мы делаем. и тем быстрее исполняется наша визуализация. Чтобы не блуждать в потемках неведения и не экспериментировать с огромным количеством разных визуализаций, йога рекомендует, друзья, я подчеркиваю слово «рекомендует», не навязывает, не обязывает, не устанавливает, там, значит, не запрещает делать что-либо другое, а просто рекомендует. Как вы понимаете, слово «рекомендует» выходит из изначальной свободы каждого нашего «я». Как мы можем заставлять или еще что-либо делать другому свободному существу? Мы можем только лишь рекомендовать. Значит, рекомендует осознавать изначальную свободу каждого из нас и действовать в своей жизни согласно принципу, что всеми мерами стремиться как бы расширить свою свободу, всеми мерами перестать быть рабом, повторю свое любимое выражение Антон Павловича Чехова, по каплям выжимать из себя раба, но только лишь быть свободным не за счет свободы других. Или более такое, знаете, детальное и конкретное, может быть, с другого ракурса положение. Это первый принцип йоги. Стараться избегать причинять вред всем живым существам без крайней на то необходимости. Второй принцип йоги – не растрачивать свои силы, время жизни, энергию, не направлять свое сознание на что-то второстепенное, недостойное, а назначать цель и выполнять ее. То есть назначил – выполнил. Причем не оговаривается, какая цель, какая угодно цель. Главное – назначил – выполнил. И, наконец, третий принцип йоги – это обет отказа от страдания и помощь всем другим живым существам в преодолении страдания, если они это волеизъявляют. Опять же, каждое живое существо свободно, если кто-то волеизъявляет страдать, ну что вы сможете сделать? Помним, что наша Вселенная – позволяет всем быть свободным. Ну а в дальнейшем начинается такая более детальная притирка или воплощение этих принципов. Принципы звучат замечательно, бывает тяжелее их воплотить в жизнь. Если вы, соответственно, призываете в свою Вселенную какое-то другое живое существо, и пытаетесь установить с ним долгосрочные связи, вы не должны претендовать на его свободу. Я сделаю здесь маленькую, такую, так сказать, сторону, шаг в сторону так называемой йоги-триады, которую мы уже рассматривали, в взаимоотношениях мужчины и женщины. Если вы хотите выстроить долгосрочные отношения с другим человеком, вы не должны ущемлять его свободы. Но с другой стороны, вы не должны, чтобы и ваша свобода ущемлялась в большем объеме, чем вы готовы это сделать. То есть, свобода в этом смысле вселенский закон. В конце концов, в этой жизни у вас одна жена или муж, в другой жизни другая жена, другой, значит, там муж или жена, согласно вашей карме. А вот свобода – вещь абсолютная. И никто не должен покушаться на вашу свободу, даже самые ваши близкие. Но и обратная сторона, друзья, медали. Вы также не должны себя вести, знаете, я свободен, а все пускай под меня подстраиваются. Ваша свобода не должна ущемлять свободу вашей жены или вашего мужа. И вот тут-то и начинается момент истины. Сможете ли вы в своей личной жизни это реализовать или нет? Или до какой степени сможете? Или другими словами, есть такое как бы лакмусовая бумажка вашей кармы. Если это у вас происходит легко и естественно, у вас хорошая карма. И вы на достаточно высоком духовном уровне. Если у вас это идет со страшным скрипом, значит, и вы не можете это реализовать, значит, соответственно, ваша карма. То есть вы когда-то пригласили в свою вселенную по таким правилам людей, что вот эти принципы, более основополагающие принципы вселенной, они как бы стали не столь явно прорисованы. Поэтому, когда вы встречаете, скажем, если вы девушка, и ваш юноша говорит, а я свободен, хочу делаю то, хочу делаю это, а ты не имеешь права претендовать на мою свободу. А бедная девушка зажалась и думает, Господи, как же себя вести, да? То есть, и начинает страдать. Понятно, что она становится уже не свободна от свободы другого человека. Ну и обратная ситуация, когда девушка, скажем, заявляет своему юношу, так, значит, по стойке смирно, почему без панамки, упал, отжался. То есть не имеешь права вообще ничего делать. То есть явное ущемление свободы другого, то и также это никуда не годится. Причем, знаете, вот это слово «никуда не годится» – это такое мягкое выражение. На самом деле все более жестко. И опять же, я здесь делаю маленький экскурс в сторону йоги-триады. Я напомню вам концепцию механизма защиты продолжения рода. По сути дела, механизм защиты продолжения рода – это расширенный закон самосохранения, но только лишь не в рамках одного человека, а в рамках того сообщества, где он рождается, умирает и вновь рождается. И для механизма защиты продолжения рода самое главное, чтобы это сообщество всегда существовало. Даже иногда ценой жизни отдельного члена. Почему? В конце концов, если осталось сообщество, во имя которого ты умер, то ты всегда там родишься. Или пример из нашего устройства, нашего тела. У нас в районе 50 триллионов клеток в нашем организме, друзья. Причем мы с вами, каждая клетка очень интересно сделана. Существует сигнал, который может выработать весь организм, который звучит «умри» для клетки. И клетка умирает. Более, это вполне конкретный механизм на уровне там всех этих этих биологических всех там этих процессов, что есть такое специальное отвечающее за, так сказать, вот этот вот вопрос жизни и смерти у каждой клетки определенный участок, и если там, значит, идет определенный химический процесс, дается, как говорится, команда на самоликвидацию. И казалось бы, с первого взгляда, ну как же так, если это свободная клетка, да, внутри нас, вроде по этому договору свободному, что оно нам служит и само вроде как-то духовно растет, а тут же мы приказываем «умри». и она безропотно умирает. Более того, все проблемы начинаются, когда клетка перестает слушать эти приказы «умри». Все заболевания начинаются. Почему? Потому что, как правило, этот приказ идет, если что-то пошло не так, и организм заподозрил. Скажем, клетка как-то там много потребляет пищи, там, или, ну, в общем, там много факторов, я не хочу показаться, так сказать, дилетантом, потому что, вы помните, йога никогда не подменяет науку, но пример очень красивый. Ну, если вы клетка, и вы умерли в организме, вы тут же можете в этом организме опять родиться в виде новой клетки, потому что также есть указ на деление. Вот так же и механизм защиты продолжения рода. Для него главное, чтобы некая популяция, вид или какое-то количество, так сказать, отдельно взятых вселенных свободных, но которые волей изъявили, чтобы в их вселенных были другие вселенные. Мне сегодня показали, друзья, вот честно, стыдно признаться, сегодня первый раз мне показали, что такое сайт ВКонтакте. То есть не подумайте, что я там с гор спустился, да, но вот, вот, то есть если вы кого-то приглашаете, да, вы можете кого-то пригласить, но кого-то можете оттуда, в общем-то, грубо говоря, и попросить. Вот, так вот, механизм защиты и продолжения рода действует так, что если есть такое сообщество, где все друг другу более или менее симпатичны, более или менее ведут себя в пределах приличия, то есть не особо ущемляют свободу других для осуществления свободы для себя, то возникает такой как бы механизм самосохранения, только лишь не на уровне отдельного индивида, а на уровне этого сообщества. И как вы понимаете, он буквально пронизывает устройство каждого члена этого сообщества. Таким образом, мы об этом говорили неоднократно, устроены все его системы, все его там нервные реакции и так далее и тому подобное. И в то же самое время любое общество, ну то есть вот любая система, если она чувствует, что что-то угрожает ей, она пытается как-то противодействовать этому. И в частности, вырабатывать законы противодействия. А эти законы, чем ближе они к фундаментальным законам, тем более жизнеспособно это общество или этот организм. Так вот, я напомню вам, как действует механизм защиты продолжения рода, да, у мужчин. Ну, то есть, вот скажем, вот в нашем сообществе, потому что в другом сообществе он будет несколько смещен, согласно жизни другого сообщества. Мужчина страшно боится, что его, как он говорит, захомутают или потащат под венец. Почему? Потому что программа у него, как у самца, оплодотворить как можно больше самок. А тут какая-то отдельно взятая самка претендует полностью на него. В то же самое время у самки другая программа, как вы понимаете, что если этот самец, что называется, поматросил и бросил, то кто же будет детей-то выращивать? И это желание, наоборот, удержать. А всеми силами. Противоречие, но, казалось бы, нарушение свободы. Но в рамках сообщества, наоборот, шанс не потерять свободу, чтобы это сообщество не вымерло и не пришлось этим душам рождаться в телах более примитивных членов, значит, нашей флоры и фауны. Так, ну, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию.